Ну что ж, дамы и господа, месяц февраль на дворе, все как-то тает. Хотя, дамы и господа, уже неправильно, надо говорить сетевики и сетевицы, админши... Нет, стоп, админки и админы.
Все, хватит закапывать себя.
Нет, я должен когда-нибудь разобраться с современной вот всей этой вот феминитивной историей. Но не сегодня, потому что хоть у нас сетевики и сетевицы, но про сети говорить мы сегодня не будем. Ха! Потому что eBPF eBPF-ом, мы, кажется, вот действительно уже достали как бы всех. Целый выпуск был про него. Сидели, обсуждали, что такое, откуда пошло, зачем, почему, куда. И как это все помогает вот простым людям на местах, которые RG45 обожмут, на оптику поплачут и побежали байтики из одного угла в другой. Но, нашлись хорошие люди, мы их сейчас обязательно представим, которые пришли и сказали, слушайте, ну нельзя так, ну eBPF это же вот штука в ядре, она же столько всего полезного и хорошего умеет делать, а вы все сети да сети. Но давайте так, пока мы не начали, собственно, по этой теме говорить, давайте все-таки вам напомню. Linkmeapsis admins номер, Роза, сколько?
Блин, это мне
Роза не подготовилась. Номер 37. Вот, а Стас молодец. Поэтому, как вы поняли, сегодня что? Сегодня весело картавит мамонт. Помогает ему Стас. Ты же вроде там чуть-чуть у нас еще болеешь или уже вылечился? Как твое здоровье бесценное?
Да чуть-чуть болею еще, но, к счастью, да. Я думаю, что, к сожалению, все вынуждены будут переболеть омикроном. Но после, надеюсь, что пандемия нас наконец-то оставит.
Да уж пора бы, уже ж хватит. И еще Роза у нас тут.
Тоже да, видимо, сегодня подтупливает.
Видимо, ну пусть подтупливает. Я, как бы это не я сказал, ты сама себе назначила эту роль. Хорошо, Роза подтупливает, Стас подбаливает, мамонт коверкает слова, собрался цирк. Ладно, бог с ним. Так, а сегодня что, к нам пришли ребята из Лантри. Я все вот смотрю, честно, я каждый раз хочу прочитать это Лунтри. Я не знаю, видимо, мой советский школьный английский все-таки пытается это читать таким образом, но, насколько я помню, было Лантри. Дмитрий Евдокимов, это, собственно, фаундер, CTO и, как еще оказалось, помимо всего прочего, исследователь информационной безопасности. Заодно ведет, кстати, канал про безопасность в Кубере. И Александр Трухин, разработчик из той же компании. Привет, ребята.
Всем привет.
Всем привет.
Давайте начнем все-таки по порядку. Дима, Саша, давайте вы чуть-чуть расскажете про себя, расскажете, чем вы занимаетесь, чтобы за вас-то все не придумывать, не переврать. И тогда уже будем переходить, собственно, к теме нашей сегодняшней увлекательной беседы. Давай, Дима, ты у нас как целый фаундер CTO, предлагаю начать тебе.
Да, хорошо, давайте я начну. И начну еще с такого маленького фрагмента, то, что ты хочешь прочитать как Лунтри, да? В этом есть правда, потому что это взято от французского названия люм, да, луна. Вот. Так как мы делаем решение для обсервабилити, у нас была идея такая, что, типа, мы можем показать обратную сторону луны. Вот, типа, обсервабилити решение, можем даже показать то, что никто не видит, то, что скрыто. Поэтому, да, многие называют не Лантри, а Лунтри. Мы не обижаемся, в принципе, это нормально. Хитрая такая идейка есть. Что касается меня, я долгое время занимаюсь информационной безопасностью, и вот последние, получается, года 3-4, можно сказать так, больше из информационной безопасности перешел в IT и занимаюсь непосредственно обсервабилити происходящего внутри кубернетиса. И вот на этой волне мы решили сделать решение, которое позволило бы без каких-либо модификаций в исходном коде, дополнительными нагрузками, не увеличивая никаких оверхедов, да, могло бы показать, а что вообще там в кубернетисе творится в этом непонятном сложном механизме, который никто, мне кажется, на сегодняшний день не знает, как полностью работает, потому что над ним трудится, ну, гигантское сообщество, да. Вот, я очень люблю говорить, что на сегодняшний день мы, к сожалению, в большей степени пользователи тех или иных технологий и вообще не понимаем, как устроена та же, не знаю, операционная система Linux, Windows, тот же Kubernetes, потому что это прям гигантские уже фреймворки и системы, и что там у них как устроено. Мы даже их не используем на 100%, поэтому я идейно пришел к этому следующим образом, что я занимался безопасностью, мы что-то делали, что-то атаковали, да, и сдавали отчеты, да, и люди только из отчетов понимали, а что у них в инфраструктуре происходило. Я посчитал, что такого быть вообще не должно, и все, что происходит в инфраструктуре, должно быть видно и понятно. Если кто-то куда-то пробрался, если где-то что-то упало, если где-то что-то начало работать не так, это люди уже должны видеть, да, и поэтому я так из security перешел в тему больше observability, чтобы люди вообще понимали, свои системы, те инфраструктуры, за которые они отвечают. При этом это у нас не только скрывается во всяких логах, метриках, да, но это скрывается непосредственно в структуре, в поведении, в взаимосвязях между различными сущностями, в том же в Kubernetes, между различными ворклоудами, там, подиками непосредственно. Вот. Ну и да, как ты отметил уже, веду канал Kubernetes and Security. Многие могут меня знать по нему. Ну, я думаю, для ведения о себе мне хватит.
Ну да, отлично. Вон ты говоришь, не понимают, как Kubernetes устроен. Люди не понимают, как Word работает. А эта штука текстики набирать, а ты вон про целую платформу говоришь. Так, ну хорошо. Саша, давай теперь твоя очередь.
Да, ну Дима уже про наш проект так, в общем-то, рассказал. Ну, про себя что я могу добавить? Ну, я разработчик в Antri. Вожусь с eBPF и всякими специфичными для Linux штуками.
То есть ты тот самый страшный разработчик на C, который не боится вот залезать в ядро и что-то там писать.
Ну да. Ну, скажем так, как раз учитывая то, что мы используем eBPF, все-таки немножко боюсь. Вот. Ну, наверное, дальше расскажем, почему и как это связано именно с тем, что мы используем eBPF.
Это обязательно. У нас сегодня такой вообще хороший набор тем. Но я предлагаю все-таки начинать сначала, да, и уж коли так действительно пошло, что мы до этого много говорили о том, что eBPF это там что-то просеять, это вот там перехватывать пакетики, все такое. Я предлагаю начать с самого начала, и давайте вы чуть-чуть расскажете все-таки про вот что же такое eBPF, если забыть про то, что это только для сети. На самом деле это что-то для чего-то другого.
Да, ну давайте я, наверное, расскажу немного про это. Вот, на самом деле у вас был выпуск предыдущий про eBPF, где вначале Антон очень неплохо рассказывал про это уже. Он рассказывал в том числе и про историю того, как это все становилось, и про что такое eBPF, и, в общем, про все немного. Вот, ну я думаю, что будет не лишним, естественно, это напомнить. Но я ограничусь, наверное, какими-то только общими словами. Вот. В принципе, eBPF — это механизм, который позволяет исполнить код в ядре, если совсем кратко, да? Вот. Что скрывается под этим механизмом? Это, по сути, некоторый набор инструкций, то есть можно написать код, скомпилировать его в этот набор инструкций, байткод, и потом подсунуть его ядру, чтобы он его исполнил, чтобы оно его исполнило. Чем этот механизм, так скажем, его главные характеристики — это то, что он должен быть безопасным. Вот. Безопасным в том смысле, что... Ну, какая альтернатива eBPF? Точнее, чему является eBPF альтернатива? Это, наверное, модулем ядра, да? Вот. Модули ядра, соответственно, могут практически что угодно делать на системе, что угодно делать с ядром. Вот. А eBPF исполняется в некоторой безопасной среде и очень сильно ограничены возможности того, что может сделать eBPF на системе.
Да, но это же, наверное, не способ исполнить вообще любой код, там, не знаю, взять, а давайте мы веб-сервер прям в ядре запустим.
Ну, кстати, и такие проекты есть.
Господи, зачем я это сказал?
Там, на самом деле, много чего есть. Какие-то довольно безумные штуки, и непонятно, зачем вообще нужны. Вот, в некоторых, на самом деле, практического смысла, в общем-то, и нет. Тем не менее.
Сашу дополню еще немножко в том контексте, что, мне кажется, одними из опасений вообще по технологии eBPF заключается в том, чтобы все подряд в eBPF не уносили. Вот там назвали веб-сервер и так далее, да. С каждым годом eBPF становится все мощнее, функциональнее и так далее. И главное, мне кажется, тут, чтобы была некоторая грань того, что там действительно нужно запускать и для чего это запускается. Иначе там начнут и игры запускать, и калькуляторы, я уверен, что, наверное, даже сейчас, если это поискать, такие проекты можно найти на просторах интернета. Вот. Как я вообще познакомился с eBPF и как он мне близко стал? У меня вообще еще в студенческие годы был диплом, он назывался, ну, с таким длинным названием «Использование динамической бинарной инструментации для поиска уязвимости грубой силы». Грубой силы, если что, это фазинг. Мне преподаватели не дали разрешения использовать странное слово фазинг, сказали, давай так называй его себя. И тогда я использовал такие фреймворки, правда, для уже уровня пользовательского кода, как Dynamo Rio от одного из университетов американских и от компании Intel PIN. Вот. И он позволял как бы без непосредственного наличия исходного кода мне каким-то образом влиять на поток выполнения программы, позволял мне вносить даже туда новую логику. Вот. Вообще, типов инструментации в программировании есть очень много. Вот есть там всякие динамическое, есть статическое, есть с доступом к исходному коду, без доступа к исходному коду и так далее. Вот. И по сути, вот eBPF — это один из типов возможности реализации инструментации кода вообще, да. Часто, если вы будете смотреть какие-нибудь стартапы, да, они часто еще любят, когда, если они используют технологии eBPF, они еще любят говорить zero instrumentation. Типа у нас нет никакой инструментации, не нужно никак, никаким образом готовить ваш код, ваши там контейнеры, либо еще что-то, и все, типа, даже сторонние проекты, которых у вас отсутствует исходный код, мы сможем там с них, не знаю, метрики снимать, еще что-то делать. Вот. Поэтому, по сути, вот eBPF — это вот такая штука, которая позволяет инструментацию производить для практически любого кода. Дальше уже Саша, наверное, когда будет про kernel helper и про типы eBPF программ рассказывать, он уже скажет, которые есть на сегодняшний день, да. Но, по сути, мы можем влезть в выполнение кода любой программы как на user space, так и на kernel space, да, и получается еще такая transparency, да, получается прозрачность происходящего в программах можем получить, ну, в любой момент времени.
А есть ли какая-то здравая линия, когда стоит запихивать в eBPF код, а когда нет? Или мы еще об этом попозже поговорим?
Ну, разумно, наверное, исходить из того, что eBPF надо использовать, если нужно что-то достать из ядра. То есть, если нет каких-то других способов получить нужные данные, то нужно использовать eBPF. Ну, точнее, как бы можно, и хорошая идея использовать его, да? Вот.
Поправь меня, если я вот в чем-то ошибаюсь, но по идее же работа на kernel space, она всегда быстрее и выгоднее, чем работа в user space, да? И как раз вот один из смыслов eBPF, что он позволяет вот туда-сюда не прыгать.
Да. Это так. Но на самом деле, надо сказать, что, конечно, исполнение кода, что в user space, что в ядре, оно, в общем-то, происходит с одинаковой скоростью. Именно что переключение контекста, да, между user space и ядром, в этом overhead заключается. Вот. Ну, в частности, там, с обработкой пакетов, да, ну, вот сетевая, если сетевую составляющую брать, то принять решение о том, дропнуть пакет или нет, гораздо быстрее прямо в ядре, да, не переключаясь в user space и, соответственно, не передавая туда управление для того, чтобы принять это решение.
А может, там есть какие-то чисто физические ограничения, что, например, там eBPF-программа не должна быть больше, чем 64 там, байта?
Да, там очень много ограничений. Я не знаю, можем сейчас об этом поговорить или уже потом, потому что там много о чем можно рассказать.
Я думаю, уже можно сейчас, да, начать про ограничения, чтобы
просто люди тоже
понимали.
Просто мы, на самом деле, еще даже толком не закончили первую тему, да, с тем, связанную с тем, что такое вообще eBPF. Поэтому давайте попозже, наверное, немного затронем этот вопрос.
А давайте, может быть, такой вопросик. Вот было озвучено, что, в принципе, если у нас есть какой-то софт, не наш, мы можем его тоже с помощью eBPF мониторить. А как это достигается? Ну, то есть, у нас же нет исходного кода, мы... Как вот брейкпоинты какие-то должны ставить? Чтобы их поставить, это что-то нужно сделать?
Да. Смотрите, в ядре есть два механизма. Это кей-пробы и ю-пробы. Первый позволяет поставить, по сути, брейкпоинт на любой код в ядре, по любому адресу в ядре, прерваться, передать управление и, соответственно, запустить там свой код. Да? А ю-пробы позволяют сделать то же самое с пользовательским кодом. Вот, то есть для того, чтобы поставить так называемую U-пробу, нужно передать файл, путь до файла, да? Ну, файл — это, соответственно, будет какой-то бинарник, то есть это или исполняемый файл, или библиотека, да? Вот, и адрес в этой библиотеке или исполняемом файле, по которому нужно поставить брейкпоинт. И тогда ядро автоматически будет видеть, когда эта библиотека подгружается любым процессом, и, соответственно, будет в тот момент передавать нам управление, да? И мы сможем сделать то, что хотим.
Ну, конечно, сложно представить, как мы можем достать какую-то конкретную метрику. Ну, не знаю, на примере там того же Postgres. Да, он у нас есть исходник, но, допустим, его нету. И мы хотим взять количество обращений, ну, к диску, допустим. Вот как это делается?
Если просто говорить про там Postgres или MySQL, или вообще любую другую, допустим, библиотеку, да, то можно просто поставить, соответственно, брейкпоинты на API-шке и оттуда доставать нужную нам информацию. Это может быть даже, ну, например, запросы. Банально, да?
Угу.
Что касается там количества обращений к диску, то, наверное, в данном случае нужно поставить... нам нужно завязаться куда-нибудь на ядро, да? там, где можно будет посчитать это количество обращений. То есть, соответственно, нам нужно найти функцию в ядре, которая за это отвечает. Ну или точнее, не которая за это отвечает, но в которой мы сможем эту информацию достать.
Так, а может это тогда сам вендор софта должен обеспечивать, ну, назовем это как некое API, только вот на уровне ядра, что типа ловите там в ядре вот такое-то событие, это значит, что мы там, не знаю, к диску вот полезли, или там попросили ядро что-то сделать. То есть ты по какому-то признаку можешь понять вот в общем потоке событий, которые лупятся через ядро, да, что мне интересуют вот эти, еще вот те.
Так, а что там про API-шку было? Я, честно говоря, не очень понял.
Ну, смотри, то есть, как я понял то, что ты говоришь, да, что сейчас фактически мы должны сами, вот мы, когда пишем eBPF-программку, да, мы должны сами просто ловить в ядре какие-то события, да, не особо понимая там те же самые обращения к дискам, да, не особо понимая, кто вызвал это обращение. Или это можно все-таки там понять?
Ну, это вопрос о восстановлении контекста. Ну, то есть, если нам поступает какое-то событие, естественно, мы можем с помощью eBPF достать информацию о том, в каком это процессе происходит, допустим, да? Если говорить еще о каких-то штуках, ну, контекстных, то, допустим, мы можем, ну, с помощью некоторых, конечно, костылей, но достать, например, в каком поде, ну, в каком контейнере это все происходит, да? В поде я имею в виду поде Kubernetes. Соответственно, eBPF предоставляет инструменты для того, чтобы определить контекст.
Да, я еще дополню Сашу, и насколько я понял вопрос со своей стороны, да, что определенно, да, с одной стороны, разработчик нам может как-то намекнуть и подсказать, что типа вот с помощью такой-то функции мы делаем вот это, и там, не знаю, третий аргумент значит вот это, и вы можете, забирая его, узнать там какую-то метрику, например. Это, конечно, удобно, да, но опять же это будет заточено, не знаю, под определенную версию софта, под определенную вообще сборку. Вот. А так можем завязаться под какие-то более, как сказать, унифицированные способы, да. Но так или иначе мы всегда можем провести тот же, не знаю, реверс-инжиниринг, если нам интересно, и никакой исход код недоступен, да, и уже на конкретную функцию внутри чужого софта завязаться и получать с него информацию. Грубо говоря, вплоть до того, что там, я не знаю, мы знаем, в какой функции у нас идет подсчет заказов в магазине, да, мы знаем, где эта функция, и когда она, например, дергается, это значит, ну, плюс один заказ. Ну, вот мы можем повеситься на нее непосредственно, и каждый раз, когда она дергается, увеличивает свой счетчик, и значит, что вот у нас столько-то заказов, например, вообще произошло. Вот, поэтому некоторая проработка вот этого момента, на что вешаться, она определенно, ну, нужна.
А нам по рукам-то не надают за такое, потому что все-таки реверс-инжиниринг как-то он не особо приветствуется.
Ну, есть задачи, которые, в принципе, можно решить только таким путем, да, и тут уже как бы цели и задачи, и средства, какие у нас есть, что мы хотим добиться. Вот, я просто очень привык часто работать, когда исходного кода вообще нету в наличии, вот, и я привык такие задачи решать. Угу. Вот, так что так.
Ну, понятно, понятно. Слушайте, ну и тогда, наверное, закрывая вот такую самую вводную часть, а как вот эти eBPF-программки распространяются? То есть мы тоже можем написать там apt-get install и название какой-то вот этой eBPF подпрограммы, и к нам она приедет, если она добавлена в репозиторий, или как это работает?
Ну, каждое решение предполагает какой-то свой собственный способ подгрузки его, да? То есть, ну вот, что, какой механизм ядро предоставляет? Там есть системный вызов, в который просто передается байт-код, и, соответственно, потом ядро подгружает его, да? Соответственно, каждая отдельно взятая программа как-то сама решает этот вопрос. Ну, в частности, мы тоже сами решаем этот вопрос. Есть libbpf, самая часто используемая штука, библиотека, которая помогает подгрузить bpf-код, да? Ну, и всякие манипуляции предварительные совершить с ним. Вот, то есть обычно используют какую-то библиотеку, которая помогает с этим.
А на местах вот у инфраструктурщиков это какое вообще вызывает реакцию? Потому что... Ну, в случае, если ты, тебе приходится писать свой модуль ядра, потому что причины, да, дальше ты обречен на боль, потому что иди и докажи вот клиентам, что им надо не просто пакетик поставить, а аж, блин, ядро пересобрать на боевых системах, то вот в случае BPF-а это встречает вот что-то подобное сопротивление или как?
Вы хотите, сейчас, извините, что ворвусь, вызывает, мне уже в личку люди начали писать о том, что не надо лезть в ядро за метриками.
Не, ладно, не будем, по крайней мере, во время подкаста. Ну, я думаю, Дима может рассказать, потому что он в том числе взаимодействовал с клиентами и может поделиться.
Да, я общаюсь в основном с клиентами, и вот он наш Elantra в первых версиях, она была в двух реализациях, в виде ли модуля ядра и в виде непосредственно EBVF программы. И когда мы проводили еще только MVP, скажем, нашего решения, я об этом говорил, и ни один из администраторов не согласился, чтобы мы, дать свое добро на то, чтобы поставились в качестве модуля ядра. Потому что если модуль ядра падает, он заносит с собой все ядро, ну и падает там, не знаю, целая нода Kubernetes непосредственно, не знаю, физическая она, либо там виртуальная машинка и так далее. Вот. Но абсолютно все администраторы очень положительно как раз смотрят на EBPF программы, потому что как раз они, если есть, встречаются в них какие-то ошибки и так далее, то она сама может, там, не знаю, аварийно завершиться, скажем так, но само ядро, сама нода не пострадает непосредственно. Поэтому с точки зрения поддержки, ну, я на своей практике никогда не встречал каких-то отрицательных, так сказать, непосредственно реакции на то, что у нас программа сделана на уровне там EBPF программ, да, тем более сейчас это уже не какая-то технология, которая только-только, да, там начинает, она активно используется в компаниях с большими нагрузками, там и Google непосредственно, и всякие Netflix, и Facebook, да, если посмотреть все сообщество, которое крутится вокруг EBPF, там прям такие команды с хайлот нагрузками, с большими, гигантскими, я бы даже сказал, инфраструктурами, и они являются, скажем так, даже основным двигателем появления новых фич, которые приходят в EBPF от версии к версии ядра. Ну, в качестве примера, вот, кстати, еще один момент по распространению хотел сказать. Есть такой интересный проект от небезызвестного магазина Walmart. Да, они сделали такой проект под названием L3AF. Не помню, как он правильно так читается, да, но идея в том, что они придумали концепцию маркетплейса для EBPF программ. Он еще как бы в такой начальной стадии, но вы можете зайти на сайт l3af.io и посмотреть. Концепция заключается в том, что они предлагают каждую EBPF программу и получается такая kernel function as a services, да? Есть некоторый control plane по управлению этими EBPF программами, да? И мы сами вольны их где-то на каких-то машинах включать, где-то их объединять в определенные цепочку, выключать и так далее. И вот они как раз вот прям у них такие гигантские планы есть в том, чтобы сделать непосредственно marketplace этих маленьких EBPF программ. На текущий момент у них, если зайти на GitHub и посмотреть, то там в основном все посвящено сети, и там есть, например, проект, чтобы сделать цепочку из различных XDP программ, да, которые позволяют нам как раз с трафиком работать. То есть у нас непосредственно каждая EBPF программка выполняет какую-то небольшую логику, да, и мы их можем связать в цепочку выполнения какой-то одной бизнес-логики и тем самым как бы очень быстро и качественно делать каждую вещь. В общем, как они у себя на сайте пишут, мы, соответственно, там концепция Linux, маленькая вещь, но отлично делающая определенную функцию. Мне кажется, за этим есть что-то определенное, и, возможно, вот в таких гигантах, как там Netflix, да, Google, даже что-то есть, потому что сам вот Walmart к этой концепции пришел, им где-то нужно помиррорить трафик, им нужно где-то там заблокировать трафик, что-то с ним еще сделать, да. Вот, это хочется быстро сделать, при этом порой это, ну, требуется, а порой не требуется. Хочется включить, выключить, да, объединить цепочку, сделать это только на определенных нодах, типа, а не во всей сети, да, и вот тут EBPF как бы отлично к этому подходит, как бы быстро, безопасно и легко это можно непосредственно сделать.
Отлично, отлично. Слушайте, а вот то, что у нас еще было обозначено вот в разделе разнообразия типов программ EBPF и некие kernel helpers, вот я просто по серости своей не особо вообще понимаю, о чем речь идет.
Да, ну, тут речь идет о некоторых функциях, которые можно использовать как раз в EBPF-программах, которые позволяют, ну, получать какую-то информацию из ядра. Вот, в частности, мы говорили о том, что неплохо бы знать, в каком процессе произошло событие. Вот можно получить, например, структуру, описывающую текущий процесс, там, получить PID, я не знаю, что угодно дальше, да? Вот, их достаточно большое количество, этих kernel-хелперов.
Я Сашу добавлю, я вот специально перед подкастом заходил, их порядка уже 160 где-то.
То есть это да. Просто как, ну то есть небольшие функции, которые нам позволяют не изобретать свой велосипед каждый раз, да?
Ну, есть еще такой момент, что мы даже если бы захотели, не факт, что смогли бы его изобрести, потому что накладываются определенные ограничения на eBPF код, о которых мы, наверное, потом поговорим, и поэтому не все можно реализовать. Вот, поэтому иногда приходится прибегать к kernel-хелперам. То есть это не только упрощает, но это еще как бы и добавляет возможности, по сути.
Так, я как потупливаю еще. Я правильно понимаю, что в итоге это некие такие мини-функции, которые мы можем дергать в наших BPF-программках там, для получения какой-то прям, ну, очень специфичной информации?
Ну, в целом, да. Они все очень разные, разношерстные, как бы выполняют какие-то функции. Там, получить структуру, описывающую текущий процесс, там, namespace. Честно говоря, можно вбить вот прямо в консоли man eBPF helpers, вот, посмотреть их список, оценить его. Ну, кстати, они не все документированы вообще с ядром. Ну, в частности, с BPF есть такая проблема, что не все документировано и не все хорошо документировано точно.
Мне кажется, это отличный заход на проблемы eBPF еще.
Вот да, вот как раз хотел спросить. Просто мне до этого момента буквально казалось, что eBPF, раз это вещь, которая работает внутри ядра, она должна быть, ну, может быть, не то чтобы очень хорошо документирована, но, то есть, она должна разрабатываться и распространяться такими довольно умными людьми, которые довольно ответственно к этому подходят, да, потому что, ну, блин, все-таки ядро уронить — дело-то такое.
Да, даже на микроволновках надо писать, чтобы туда хомячков не сушили. Ну, а вот, уж вот, что вот говорить типа об инструментах ядра.
А тут, получается, у нас есть вот некие функции, аж прям в ядре, которые делают хрен пойми что, но вы типа разбираетесь как-нибудь сами.
Нет, ну их функционал, он достаточно хорошо определен, и как бы от версии к версии их функционал как раз не меняется, тут добавляются новые функции, да. Но вообще, в целом, в ядре стабилен только интерфейс сисколов. Все остальное там очень динамично меняется. Ну, это один из плюсов как раз такой модели разработки, потому что разработчики могут не стесняться вносить изменения, да, и менять практически все, что угодно. Ну, и вообще, ну, это возвращаясь уже к eBPF, то eBPF, ну, он используется, ну, в первую очередь, кем? Разработчиками ядра, да, то есть, как бы они, соответственно, разрабатывают ядро и занимаются eBPF-программами, и, соответственно, они все там меняют, как им хочется, по большому счету.
Особо ни с кем не советуются, по верной традиции.
Да.
Типа, ребята, мы вам тут упороли половину вашего софта? Ну, сорян. Нам надо было. Или до такого еще пока не доходило в eBPF?
Я бы сказал, что это, если и происходит, то это нечастое явление. Вообще, многие интерфейсы, ну там, те же самые просто функции, на которые можно завязываться в ядре, они, в общем, не обязательно стабильны, да, то есть они могут меняться от одной версии к другой, там, могут меняться структуры данных, да, объектов. Вот, и это все должен учитывать разработчик eBPF.
Тогда, ну, это, наверное, к Диме уже больше вопрос такой. Но смотри, вот если, вот, значит, Саша говорит, что такая-то штука в определенной степени непредсказуемая, нестабильная, да, но вы делаете коммерческий продукт. То есть, получается, вы должны, вот, перед тем, как его... Вы как бы так говорите, типа, ребят, ну вот сейчас оно работает, но что там будет через месяц, даже мы не знаем.
Да, ну как раз есть определенная тема, и, естественно, не мы единственные с этим сталкиваемся, да, и на прошлом также подкасте обсуждалась такая подсистема, как, можно сказать, такая тема, как BTF, да, либо Core непосредственно, которая позволяет все-таки коду быть таким, не знаю, кроссплатформенным, получается, да, поддерживать различные версии ядра, в которых что-то может непосредственно измениться. Вот. Саша как раз может детальнее рассказать момент, какие вообще есть непосредственно пути, способы, да, там, как через личные опции ядра, непосредственно наличие хедеров на ноде, где будет работать eBPF-программа, чтобы она правильно собралась под данное ядро и непосредственно корректно там работала. А я чуть позже дополню это немножко с темы такой, как, не знаю, Cloud Native операционные системы, да, либо даже Kubernetes Native операционные системы, потому что, ну, очень много вещей, которые с eBPF происходят, они, на самом деле, очень много пересечений имеют с контейнерами, имеют непосредственно с Kubernetes, потому что даже в рамках непосредственно такой конференции, как KubeCon, Cloud Native Conference, да, там есть прям отдельный выделенный день, который называется eBPF Day, да, и вот как-то эти технологии прям идут очень близко друг к другу, и расскажу, как вот стараются разработчики непосредственно операционных систем это еще вот непосредственно упрощать и поддерживать разработчиков eBPF-программ. Саша, расскажешь, да, про сборку непосредственно?
Ну да, Ну, в общем, что может меняться от одной версии ядра к другой, да? В первую очередь могут меняться различные структуры данных. Могут от одной версии к другой меняться даже не от одной версии к другой, а от одной сборки ядра к другой могут всякие разные опции меняться, да, с которыми было собрано ядро. Ну, конфиг ядра. Со всеми этими проблемами можно как справиться? Ну, самый, так скажем, примитивный способ, который изначально был, это надо использовать те же заголовки ядра, которые используются при разработке модулей ядра. То есть это просто подключается, инклюдятся хедеры, да, в которых описаны эти структуры и всякие разные константы. Вот они просто подключаются и используются. Соответственно, в каждой отдельно взятой системе где-то лежат эти заголовки ядра, вот они подключаются. Ну, естественно, это довольно плохой способ, потому что он предполагает наличие на системе этих заголовков. И кроме того, нужно каждый раз пересобирать UBPF-программу, да, наше решение. То есть на каждой системе вначале перед запуском нужно ее заново собирать. Это второй минус. Вот, соответственно, наличие этих проблем мотивировало людей разработать вот этот самый BTF, да, то есть это некоторая информация, которая содержится в ядре, которая позволяет вот перекомпилировать, ну не перекомпилировать, а как подгрузить, так скажем, код, который kernel-агностик, да, то есть который не зависит от какой-то конкретной версии, которая адаптируется уже к ядру на месте. Ну, то есть два способа. Первый — это вот когда мы просто предполагаем наличие заголовков ядра. Второй способ, когда мы используем BTF. Ну, кстати, про BTF можно послушать на вашем предыдущем подкасте. Антон тоже рассказывал вроде что-то про это.
Да-да-да, что-то было.
Ну, вот, кстати, можно еще заметить, что BTF поддерживается только в довольно новых версиях ядра. Ну, относительно новых. То есть, если не ошибаюсь, версии 5.1 или что-то такое. Вот, по-прежнему у нас есть даже стабильные версии ядер. Это, ну, там, какие-нибудь типа 4.14, 4.19, да, которые будут поддерживаться еще года два минимум, наверное. Соответственно, не везде можно найти поддержку. Не на всех системах.
Да. Как при таких вообще сложно сочиненных связях выживать в Cloud Native-то? Я что-то прям вообще у меня не сочетается одно с другим.
Это подожди, а еще бэкпорты есть, не забываем.
Да, что касается уже такого Cloud Native, как правильно было замечено, мы делаем коммерческий продукт, и где живут наши клиенты, это может очень сильно разниться, это может быть какой-нибудь on-premise Kubernetes, да, там может быть какой-нибудь облачный Kubernetes, там в Яндексе, в Икее, Амазоне, Гугле, Азуре Microsoft-овском, да, это может быть, не знаю, какая-нибудь сборка кубернетиса от Red Hat, типа OpenShift, это может от непосредственно какой-нибудь от Nutanix, Carbon, либо от VMware, Tanzu, да. Вот, в общем, этих кубернетисов сейчас море-море при этом, да, и при этом они абстрагированы от тех же операционных систем, они не знают, на чем они запускаются. И в последнее время стал такой прям тренд делать, скажем так, Cloud Native операционные системы. Это подразумевается в том, что их стараются максимально облегчить, вырезать весь функционал, который не нужен для запуска контейнеров. То есть они, в принципе, умеют единственное, что делать, это запускать контейнеры. В качестве примеров таких можно привести не, например, не привязанных к облачным операторам, это в духе Talos операционная система, например, Flatcar операционная система, да, либо, например, у того же Гугла есть CoreOS непосредственно, у Амазона есть Battle Rocket, да. Помимо того, что они как бы такие минималистичные, все-таки подразумевается, что они при скалировании нод должны быстро стартовать, да, ничего там лишнего не должно быть. При этом стараются их, конечно, еще делать максимально в read-only, да, чтобы как бы для безопасности было хорошо. Такую еще там не мог что-то там как-то закрепиться, получить там определенные доступы. Часто некоторые операционные системы, как Talos, например, даже ядро пересобирает с определенными настроенными security патчами типа LKRG. Вот. И что еще важный момент, они стараются быть максимально дружелюбными непосредственно к eBPF. Они используют определенные опции сборки, config IK headers, да, Саш, кажется, так называется опция ядра?
Ну да, это опция сборки ядра.
Вот. Плюс либо хедеры лежат как бы от облачного оператора к облачному оператору, это может непосредственно меняться. С некоторыми у нас, да, бывают проблемы, и мы просим там клиентов, а, пожалуйста, заранее разложите непосредственно хедеры ядра. Например, та же ситуация с OpenShift от Red Hat, да, там вот как бы из коробки так взять и eBPF-код не запустить, да. Сначала нужно там через определенную машин-конфиг на каждую ноду поставить непосредственно кернелы, kernel headers, а уже потом непосредственно туда поставить, например, наш сенсор, либо какую-то другую eBPF-программу, вот, потому что там он так быстро сам не сможет собраться. Вот. Но все идет постепенно к тому, что становится все проще. Мы, например, я не буду называть облачного оператора, да, но когда мы начинали с ним работать, он, в общем, такие проблемы нам преподносил. Но пообщавшись с командой менеджмент Kubernetes, их они буквально там в течение месяца добавили. Это теперь все новые образы, которые в облаке у них запускаются, они уже с хорошей такой поддержкой eBPF, и любому решению, не только нашему, который базируется на eBPF, на сегодняшний день будет, ну, там, комфортно себя чувствовать непосредственно и работать. Вот. Поэтому с точки зрения инсталляции любого eBPF продукта, скорее всего, вы увидите вот какую-то строчку: сначала положите кернелы ядра, либо есть решение, которое стараются эти eBPF-программы как бы предварительно собрать под различные версии ядра. И у них прям такая гигантская библиотека лежит. Когда сначала запускается один сенсор, понимает, ага, я попал, не знаю, на такую-то операционную систему с таким-то ядром, мне нужно выкачать вот такую-то сборку непосредственно нашей eBPF-программы. И он ее там из сети интернет качает под это ядро непосредственно. Но опять же, могут быть кастомные ядра и так далее. У них просто может не быть уже заранее пригенерированной этой eBPF-программы. И она не запустится. Поэтому большинство все-таки встречается на сегодняшний день. Да, у нас, ну, вот, например, покрытие нашей eBPF-программы начиная от 4.18 ядра. Да? Как уже Саша сказал, далеко не везде есть поддержка BTF. И клиентов много, они живут на разных ядрах. Здорово, если где-нибудь там в облаке живут, да, там обычно облачные операторы очень шустро обновляют операционки, они приходят туда с новыми опциями, там, такими прогрессивными, скажем, нововведениями, но есть, которые живут on-prem, либо такие прям энтерпрайзные, там, редхатовские образы, где этого ничего нет, и нужно самостоятельно, к сожалению, накатывать kernel headers. Вот, надеюсь, стало немножко яснее, какие приходится проводить предварительные манипуляции реально на продакшн-системах, когда там, ну, мы встречаем клиентов, не знаю, от 5, но там 5000 нот, там 500 нот.
Ну, стало ясно, что надо сделать много приседаний, и у меня тут возник вопрос, может, конечно, глупо сейчас спрошу, но если такая сложность с компиляцией, да, с пререквизитами, а почему это просто не распространять в виде заранее посчитанного бинаря, в котором просто динамически слинкованы системные библиотеки, да, которые, ну, ядерные, они же вроде как не меняются там сверху донизу, а от релиза к релизу, да? Это же, по идее, должно работать.
Ну, в ядре нет никаких библиотек, которые можно было бы прилинковать. Да, вот в этом проблема, пожалуй. То есть весь код, который пишется, он, ну, как это сказать, ну, его ни к чему не прилинкуешь.
Угу. Ну, то есть у нас настолько низкоуровневый код получается, что нам нечего дергать.
Да, ну вот, собственно, BTF на самом деле он чем-то похож на вот описанное решение, потому что, по сути, вот у нас и получается некоторый бинарный код, в котором есть некоторое количество релокаций, да, которые, соответственно, разруливаются ядром, вот, согласно версии нужной, и подгружается потом. То есть, в принципе, вот оно и есть. С помощью BTF мы можем распространять вот этот бинарный код.
А вот меня вопрос еще такой мучает, то есть уже, ну, просто и на том подкасте, и на этом вот несколько раз звучала такая сакральная фраза, что eBPF, он там сейчас на хайпе, он дико популярный, все такое. Но, слушая вас, создается такое впечатление, что его все равно поддержку приходится до сих пор включать руками, да, там либо хедерсы подложить, там либо еще что-то сделать. Почему в дистрибутивах как бы нету некой преднастройки, чтобы вот, ну, не надо было так приседать, потому что, хорошо, у меня один сервер, бог с ним, я нажму эти кнопки, но 5000, ну это же жесть.
Ну, не все так плохо. Вообще, насколько я понимаю, сейчас на современных системах, по крайней мере, уже почти везде все включено, да, то есть речь идет о каких-то просто старых системах. Вот, ну, как бы несколько лет назад eBPF вообще не существовал.
Ну, когда-то и мы не родились.
Да, вот я как раз рассказывал, что начали уже прям целые операционные системы появляться, такие дружелюбные. Они, опять же, на очень свежих ядрах, да. А Enterprise, я могу сказать, развивается и эволюционирует не так быстро. И нам приходится вот 4.18 поддерживать, например. И приходится вот эти приседания.
Ну, а, ну то есть на свежих ядрах все-таки это более-менее подлечили, и не надо так страдать.
Да, это так, да. Причем есть много проблем в eBPF, вот, которые тоже в основном лечатся тем, что ты просто ждешь более новых версий ядер.
Так, а давай расскажи уже действительно, потому что уже несколько раз заходили на вот проблемы и ограничения тему, и как-то все ее откладываем. Давай уж перестанем ее откладывать.
Да, и можно я единственную маленькую ставочку скажу? Мы очень любим, и нам нравится eBPF, но просто часто не оговариваются некоторые моменты с проблемами, с ограничениями и так далее, и у некоторых людей может сложиться впечатление, что он прям идеальный инструмент и прям, ну не знаю, универсальный под все, да, и порой, к сожалению, у людей складывается, ну, неправильное впечатление, и мы вот, не знаю, в рамках того же нашего доклада, который мы планируем на Highload рассказать, хотим вот показать людям, что как бы это не прям серебряная пуля от всего, и есть моменты, которые стоит учитывать, не знаю, как компаниям, которые планируют какой-то софт на eBPF использовать, так непосредственно разработчикам, которые вдруг захотят, ну, какое-то свое решение делать. Вот, к сожалению, об этих моментах, ну, не всегда все говорят. Обычно говорят все сразу как круто, быстро, безопасно и так далее, и все, и как бы на этом заканчивается. Но как у любой технологии, мне кажется, как у любой, есть свои определенные, ну, ограничения. Сейчас Саша расскажет.
Ну да, я так как непосредственно вот с BPF работаю, то могу рассказать, какие там возникают сложности, может быть, даже больше, чем нужно. А, вот, ну, смотрите, значит, вообще eBPF должен какими обладать качествами? Он должен позволять делать... Ну, должен быть довольно гибким, то есть должен позволять делать какие-то вещи там с данными, да, то есть считывать какие-то структуры, проводить там с ними какие-то операции. Ну, чем больше возможностей будет, тем лучше, да. Но с другой стороны, важно, чтобы вот эти eBPF-программы не подвешивали ядро, да, потому что если они подвесят ядро, то это будет очень плохо. И вот это, кстати, проблема модуля ядра, почему их не хотят... видеть, запускать, потому что, во-первых, они могут делать произвольные вещи на системе, во-вторых, они, если в них содержатся какие-то ошибки, могут просто подвесить систему, да. А в eBPF изначально была заложена такая идея, что вот этого там не должно быть вообще, ни при каких условиях, да. Значит, какими методами это достигается? Это достигается с помощью проверки кода перед его загрузкой в ядро. Вот, то есть вот мы скомпилировали наш код, подсунули его ядру, оно его сначала проверяет, то есть в ядре есть так называемый verifier, он, кстати, там в ядре, исходный код его, в общем-то, содержится в одном файле, там на несколько десятков тысяч строк, да, вот, соответственно, что он проверяет? Он проверяет то, что eBPF-программа исполнится за конечное время, то есть она нигде не подвиснет на какое-то произвольное, да, количество времени, вот, а исполнится за конечное. Соответственно, значит, ядро проходится по всем веткам программы, да, то есть вот оно идет, считывает инструкции, все их в некотором смысле исполняет, там, где идет ветвление, да, там какие-нибудь условные переходы, ифы, там оно, соответственно, проходит по одной, по другой ветке, смотрит, чтобы все они в итоге, значит, чем-то заканчивались, чтобы общее количество инструкций исполненных, ну, по всем веткам, оно было ограничено, да, вот, то есть в ядре прямо есть... Захардкоженные константы, да, это complexity, то есть это количество инструкций максимальное, которое может содержаться в программе. То есть это, ну, во-первых, это просто ограничение на максимальный размер, да, программы, то есть если там больше миллиона инструкций, то значит все, ядро отказывается грузить эту программу вообще. Потом, если оно его загрузило, то дальше вот вступает в игру verifier, он проходит по всем путям, и если он обнаруживает, что программа слишком сложная, да, то она, то ядро, опять же, отказывается исполнять, подгружать eBPF программу. Вот. Соответственно, в старых версиях ядра, кстати, этот лимит был существенно меньше. Вот. То есть там было порядка 130 тысяч, сейчас это миллион. Это на сложность программы. Угу. На количество инструкций раньше был лимит 4 тысячи. Ну вот это, кстати, очень большая боль, потому что если мы хотим поддерживать старые ядра, ну, там, какие-нибудь 4.19, да, то вот нам нужно ограничивать себя в количестве инструкций. Это бывает довольно сложно сделать.
Я извиняюсь, перебью. А если взять и отключить эту проверку? Или это нам перекомпиляция ядра понадобится?
Ну, так как эта проверка, она в ядре происходит, и ядром не предусмотрена возможность ее отключить, да, то никак мы ее не сможем отключить. Вот, но это сделано специально, и в этом как раз весь смысл eBPF. То есть мы хотим, чтобы eBPF-программы исполнялись за конечное время и не делали ничего плохого с системой.
Да, я тут вставлю тоже немножко. Просто в моем понимании eBPF — это как раз относительно безопасная прокладка между ядром, да, и исполняемыми программами. И их безопасность как раз заключается в том, что у нас есть такие верифайеры. Ты хочешь отключить вещь, которая позволяет тебе сделать ровно то, что ты ожидаешь. Это eBPF, не дать крохнуть ядро.
Ну, блин, если я вот, вот уверенный в себе дофига как бы ловкий парень, который понимает, что делает, и вот я столкнулся с ограничением, вот что, ну, не влезает вот у меня, и надо все-таки это сделать. Просто любая проверка, в конце концов, заканчивается тем, что куда-то на вход надо подать единичку или нолик, да, после чего принимается решение, да, окей, или нет, иди отсюда.
Ну, в общем, в ядре такая возможность не предусмотрена, да, то есть даже для отладки не получится его отключить. Ну, можно каким-нибудь ядерным отладчиком, допустим, попробовать, конечно, извратиться, но...
Ну, понятно.
Ну, вот я говорил, что он проверяет сложность программы, да, что она исполняется за конечное время, но там много всяких разных проверок, то есть на количество ветвлений, там на количество инструкций, там каждый отдельный kernel-helper, да, вот о которых мы говорили, вот эти функции, которые позволяют какую-то дополнительную информацию извлечь, они тоже все имеют какое-то количество проверок, ну, то есть там какие-то аргументы проверяются или еще что-то в таком духе, вот. Ну, там много всего.
То есть, в принципе, набор вот этих проверок, он известен, и мы уже заранее на этапе разработки сами себя можем проверять, чтобы потом в конце «ой» не было.
Ну, он известен, на самом деле, только тому, кто пишет этот верифайер, по большому счету, так как там ничего не задокументировано, то...
Слушай, ну вот это же вообще бинго, а как тогда находить предельные значения? Ну, то есть, ты сидишь такой, пишешь, а тебе говорят, нет, сорян.
По идее, при разработке нужно придерживаться просто каких-то здравых идей, да, то есть там не разыменовывать какой-нибудь нулевой указатель, не обращаться по неинициализированной памяти, да, не выходить за пределы там массива, ну, что-то такое.
Угу.
Вот, соответственно, не использовать бесконечный цикл. Вот, кстати, eBPF нельзя использовать бесконечные циклы. И когда-то вообще нельзя было циклы использовать, там приходилось их разворачивать. Ну, так называемый loop and roll делать, да. Ну, то есть, когда компилятор просто видит какой-то конечный цикл, он его превращает в повторение одних и тех же инструкций, да?
Ну да.
Вот. Потом в какой-то момент в eBPF добавили поддержку циклов, но только с конечным количеством итераций. Вот, ну, это так просто к слову. Вот о чем я говорил?
До циклов. Ограничения.
Про ограничения. Да не, очень хорошо, кстати, пошло, я хочу сказать.
Сейчас Саша выплеснет всю свою боль, потому что иногда есть какая-нибудь задача. Саша говорит, сейчас это быстро можно, например, сделать, а потом выясняются какие-то ограничения.
Ну, меня это реально бесит, вот по-честному скажу, да, потому что ты даже когда пишешь там, например, модуль для ядра или просто какой-нибудь патчик в ядро, там же у них тоже есть куча всяких верифайеров, да, там в том числе, например, на код стайл, да, что у тебя там должен быть определенный синтаксис и все такое. Но почему, блин, тебе не написать, что ты вообще хочешь, да? Потому что когда они начинают противоречить как бы друг другу, и у тебя никакой документации нет, ничего нет, и ты не понимаешь вообще, в какую сторону копать, ну кто так строит, ну, блин. Ладно, поэтому мы там писали какую-то, я не знаю, мелкую галиматью, которая консоль из зеленого в красный перекрасит, да, но тут все-таки низкоуровневая разработка, ну, как так-то?
Ну, на самом деле, для того, чтобы полностью, ну, сложно полностью задокументировать, что ожидает этот верифайер и что он делает, да, ну, по сути... Это можно понять только если прочитать исходный код, да, его целиком. Вот. Но вообще довольно неплохо верифайер справляется с тем, чтобы доложить о том, что произошло не так. То есть он при загрузке выдает какие-то ошибки, которые, как правило, ну, по крайней мере, в новых версиях ядер все-таки указывают на то, что не так и что надо поменять, да?
Да, я бы также еще про ограничения, но это не ограничение, мне кажется, это, ну, в принципе, очевидная вещь, что как бы с новым выходом новых версий ядер туда добавляется как раз новый kernel helpers, туда добавляются новые типы eBPF-программ. И порой, когда ты, ну, поддерживаешь вот решение, и тебе нужно 4.18 и так далее, к сожалению, не удается использовать какие-то, прям завязываться на новые фичи от новых ядер, а они там появились, например, с какой-нибудь только версии 5.8, что-нибудь 5.9, да. А, не знаю, мы таких еще клиентов даже в продакшене, ни у кого таких ядер нет, да, зато, например, на всех конфах там будут рассказывать, смотрите, как это может быть круто, но по факту, ну, на эти ядра еще никто даже и не перешел.
То есть как мы заживем когда-нибудь потом и может быть.
Да, 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 такое часто бывает, и потом нас иногда, не знаю, какой-нибудь вебинар я рассказываю, например, да, и люди говорят, а вот мы, например, слышали, что вот так вот можно, да, я говорю, а какое у вас ядро, мне говорят, 4.18, я говорю, вот когда будет у вас 5.9, мы обязательно это сделаем, вот, и они такие, ага, понятно, я такой, ну да, вот, вот, например, как, прям если в качестве примера привести, да, в компании Google они eBPF, например, рассматривают также в контексте безопасности, да, но по сути вот на эти всякие системные вызовы сейчас eBPF только долгое время смотрел просто как бы, ну, снять данные и так далее, да. А они у себя захотели на основе него делать Host Intrusion Prevention System, так называемые HIPS, да. В общем, какие-то системные вызовы, либо просто вызовы не пропускать. Следовательно, у eBPF должна быть возможность, ну, вынести вердикт, что, ну, это не будет выполнено, да. Вот до версии, кажется, пока не появилась KRCI, так называемые программы eBPF LSM хуки, да, Саш, также они, кажется, LSM и eBPF, да. Пока этого не появилось в версии 5.8 или 5.9, я вечно это путаю, вот, этого делать нельзя было, да. И когда вот люди говорят, а мы, например, не хотим, чтобы, ну, в контейнере всегда запускался только один процесс, а все, что будет другое, типа, блокировалось, да, вот, и говоришь, что вот пока вот в ваших ядрах не появится вот этой вот возможности, мы на это повлиять вообще никак не можем, да, ну, как бы, с одной стороны, мы всегда этим правдаемся тем, что мы и вашу программу-то сломать никогда не сможем, да, вот, как бы, потому что у нас нет таких возможностей, как бы, какие вызовы идут, такие идут, мы на них никак не влияем, да, но те, кто хочет вот это использовать, например, в целях безопасности и определенные вызовы, ну, фильтровать, блокировать, да, то им нужно как раз вот ждать вот, когда у них в продакшене оказываются вот эти ядра.
Слушай, ну, это, знаешь, перефразируя под современные тренды, модные шутки, что это, кажется, зумеры изобрели антивирус. Перехватывать вызовы и смотреть, от кого они идут.
Ну, да, определенно, это, ну, хипсы, это, ну, технологии из антивирусной индустрии придуманы, но вот это компания Google, и как бы основные мейнтейнеры, там, первые все патчи от них идут. Видимо, они внутри себя это как раз для этого используют, конкретных примеров реализации, и, к сожалению, от них нету, да, но на самом деле есть уже проекты, которые, ну, open-source даже, которые в эту сторону идут, могу тут назвать open-source продукт, называется CubeArmor, да, ну, по крайней мере, который я знаю. Вот, еще есть один академический, как-то он BPF Box, кажется, называется непосредственно, да, и они как раз вот позволяют это использоваться, и вы уже сегодня дома на, не знаю, ну, на этих вот свежих ядрах можете их позапускать непосредственно, и они как раз с помощью LSM-хуков на eBPF смогут выносить вердикты. В контексте Kubernetes там очень прикольно создается определенный кастомный ресурс для, в Kubernetes, да, и в котором мы описываем что-то похожее на политику AppArmor, да, и мы говорим, что вот эти процессы разрешены, ну, запуск бинарника вот этих разрешен, да, и можем, например, сразу же написать, а вот этих бинарников запрещен, да, он применяет эту политику непосредственно уже на нодах, и когда там стартуют поды, контейнеры внутри них, он сразу же на них соответствующие LSM-хуки ставит, ну, и в соответствии с этой политикой работает, что-то разрешает, что-то запрещает. Как бы это очень здорово, например, мне как, ну, безопаснику нравится применение white-листов, да, когда мы четко можем в AppArmor описать, что может запускаться в контейнере, да, и все. Потому что мы идем от концепции, что такое хорошо, да, вот мы знаем, что у нас приложение, сервис, не знаю, банковский, делает, ну, вызывается один Go-бинарник, да, и все, мы прописываем, что запускается только он, и все остальное как бы там не запустится банально. И, следовательно, какие не были бы там, ну, не знаю, эксплойты, атаки, известные атакующему, да, возможно, даже он вредоносный код внутрь контейнера добавил, то у нас просто не дастся выполниться, потому что мы четко прописали, что в данном контейнере работает только этот, ну, бинарный файл, и все. Следовательно, ну, очень, мне кажется, сильно это прокачивает безопасность по сравнению с какими-то там сигнатурными подходами, там, по хэшам и тому подобным штукам.
А цифровые подписи можно проверять? Вроде как, я смотрю, в описании ядра есть, причем даже четвертой версии.
Цифровые подписи чего?
Ну, по факту, типа, это файлик рядом. с файлом, который ты хочешь запустить, чтобы вынести вердикт.
Наверное, просто вопрос как бы в том, что вот у нас есть Go-бинарник, по каким признакам мы проверяем, что это он запустился. То есть мы смотрим на его название, на его размер, там, чем он и как подписан, или что там происходит.
Я понял вопрос. Ну, на самом деле, все это уже делается на более ранних стадиях, когда еще, например, тот же контейнер внутри Kubernetes и не запустился. Там есть определенные подписи, и там как бы подписывается в целом сам образ, да, который будет запускаться. Поэтому его целостность проверять уже на сегодняшний день можно. Есть всякие open-source проекты, например, Cosigan, утилитка, да, она позволяет очень просто и подписать образ, и при его непосредственной выкатке в Kubernetes проверить. Ну и, следовательно, если, ну, образы у нас иммутабельные сущности, да, вот, мы его проверяем и запускаемся. Все, после запуска уже, в принципе, там можно делать что угодно. Ну, понятно, можно какую-нибудь свою логику вот с проверкой подписями наворачивать и так далее, но это как бы, ну, дополнительная логика, дополнительный оверхед. Так как бы можем сделать ту же политику AppArmor, да, либо вот такие вот проекты, как KubeArmor, да, в которых будет четко фиксироваться, что запускается только данный бинарник по такому пути, и к нему разрешено обращение только, например, на чтение и на запуск. Никакие на запись не разрешены, чтобы его, например, атакующий не перезаписал. В принципе, здесь как бы, ну, уже перезапись ну и не нужна. Ой, проверка подписи не нужна.
Такой вопрос. Можем ли мы как-то динамически обеспечивать whitelist, или он у нас там статически захардкожен где-то и все?
Я могу ответить на этот вопрос. Ответ да, можем. Потому что есть механизмы, с помощью которых общается eBPF, и программа, которая, ну, в user space, ну, которая загрузила, по сути, eBPF программу, да, в ядро. То есть предусмотрено общение с помощью так называемых maps, да, ну, то есть это просто какие-то разделяемые участки памяти, которые могут менять как user space, так и ядро. Соответственно, там можно, например, как-то хранить правила. Whitelist'ы, там, blacklist'ы, что угодно.
Да, и, кстати, здесь мы получаем вот это вот еще одно преимущество eBPF, его динамичность. По сравнению с теми же, не знаю, политиками CLinux и AppArmor, если я здесь ничего не путаю, то они, например, применяются при запуске там контейнера, процесса, да, и действуют. Если мы переопределили политику, то требуется, как бы она применится уже измененная только при перезапуске, да. А вот eBPF нам как раз позволяет вот в динамике эти LSM-хуки там менять, править, снимать, добавлять и так далее.
Ну, то есть у нас, по большому счету, eBPF будет... Правильно я понимаю, что eBPF будет принимать какой-то сигнал, да, соответственно, сравнивать его с теми политиками, которые есть, а политики могли за это время там динамически измениться и уже выносить какой-то вердикт.
Да, в общем-то. Ну, я на самом деле не уверен, что здесь есть принципиальная разница между теми же модулями ядра. Вот, кстати, примеры модулей ядра, которые занимаются тем же самым, это AppArmor и SE Linux, да, вот Дима уже упомянул. Вот, на самом деле, eBPF и вот эта вот вся штука с LSM-хуками, это просто логическое продолжение этих модулей ядра, так скажем. То есть, ну, более безопасная, что ли, их реализация.
Ну, да, эволюция получается. Вот. А еще насчет динамичности, например, есть такой проект, называется Pixie. Он сначала был как коммерческий стартап, потом его купила компания New Relic, и потом они его заопенсорсили. И сейчас на GitHub можно посмотреть Pixie. Там есть, конечно, проблемы с тем, как это у себя развернуть. Они до сих пор это не написали, и получается только некоторый облачный вариант у них работает. Но как бы это отдельный разговор, да? Но при этом они сделали, скажем, такой движок, в котором можно на питоноподобном языке писать скрипты, и потом они будут выполняться уже внутри eBPF Prop. И там можно уже описывать определенные свойства и менять их динамически, что мы о чем-то хотим, ну, получать информацию, да. Ну, например, когда я рассказывал, мы хотим снимать, не знаю, с бинарника, там, не знаю, количество заказов, да, но, например, мы не хотим их снимать там прямо в режиме реального времени, а хотим там, не знаю, в 5 секунд, раз в 5 секунд, да. Передумали, захотели раз в 10 секунд, можем сразу скрипт пересобрать, опять отправить его, и он будет раз в 10 секунд сравнивать, да. Они как бы решили, подошли вот вообще к концепции eBPF еще в таком плане, что можно еще на скриптовом языке, питоноподобном, я забыл, как у них он правильно называется, он, естественно, есть с какими-то своими ограничениями, но, по сути, можно вот свою логику еще на скрипте писать, и он уже подгружается туда, внутрь, и там выполняется непосредственно. Получается, тут парочка виртуальных машин, помимо eBPF еще есть.
Подожди, то есть правильно ли я понимаю, что мы в user space пишем скрипт, который потом загружается в kernel space, и мы вернулись к тому, с чего начинали, что eBPF должен был решить проблему не бегать туда-сюда?
Так это один раз происходит, когда ты внес изменения.
Да, там имеется в виду, что несколько дополнительных как бы виртуальных машин еще до взаимодействия с ядром. Ну, то есть там есть какой-то питоноподобный язык, да, на нем что-то исполняется, что вот это что-то взаимодействует с eBPF пробой как-то. В общем, просто такое специфичное решение.
Ну так, ладно, окей, принято.
У меня все еще возникает на такие сложные конструкции вопрос, а зачем, где мы можем это оптимально использовать? Вот понятный мне кейс про слово, которое мы договорились сегодня не называть в виде сетей. Вот более-менее понятный мне кейс про безопасность. А что еще?
Ну вот у них, например, в блогах есть, например, кейсы, именно связанные с бизнес-метриками, которые работают, ну, снятие каких-то бизнес-метрик прямо с их приложений, там, не знаю, начиная от того, что сколько там, как работает непосредственно коллектор в Go, как его? Ох, забыл, как он в Go называется. Ну, как он с памятью работает, можно, например, его параметры снимать, насколько он эффективно это делает, да, заканчивая непосредственно снятием каких-то бизнес-метрик, да, можем непосредственно лазить внутрь HTTP-запросов, да, если нам было интересно, например, а вот у нас есть какая-то API-шка, да, и мы выкатили новую версию, да, а есть ли у нас вообще обращение к старой версии API-шки? Да, кто-нибудь обращается к версии 1, и нужно выяснить, кто это делает. Ну, пишут такой скрипт, да, который как раз разбирает вот эти запросы и смотрит, с каким версиям IP в HTTP-запросе там это летит. И можно выяснить, как бы, есть ли еще клиенты, которые используют, ну, старую версию непосредственно API, и как бы это все можно делать через вот этот вот непосредственно скрипт. Да? Вот. Есть кейсы, например, ну, не связанные с Pixie, да, а просто с eBPF, так называемая тема, связанная с continuously profiling, да? Когда мы смотрим непосредственно метрики, связанные с потреблением CPU, с потреблением непосредственно всяких, ну, там, памяти, input-output, да? Смотрим, как часто определенные пути в программе выполняются в том или ином рантайме, да? И можем прямо с продакшн сервера, ну, почти в режиме реал-тайма, все эти данные снимать. Таких проектов за последнее время появилось аж несколько штук. Самый, ну, из опенсорсных, которых я помню, называется parka.dev, можете посмотреть. Да? И он как раз вот снимает трассы с программ, которые работают в контейнерах, да, и потом показывает, какие из этих трасс, например, слишком часто выполняются, ну, чаще, чем другие выполняются, скажем так, правильнее, да. Следовательно, потом, если разработчик обратит внимание на эти трассы, он их может соптимизировать и тем самым соптимизировать там потребление CPU, памяти, сложность программы упростить и так далее. Обычно вот continuously profiling очень часто в контексте такого направления, как FinOps, да, экономии вычислительных ресурсов в облаках. Теперь как бы у нас многие ушли в облака, да, теперь нужно еще там как бы разумно эти вычислительные ресурсы использовать. И мы тогда должны прямо в продакшене смотреть, как, сколько наша каждая программка ест. Естественно, добавлять туда вот эту всю логику, это, ну, очень много кода переписывать и добавлять. А eBPF позволяет как бы очень прозрачно снимать определенные трассы с программы, потом уже, ну, скоррелировать статистику и так далее, и пока что у нас, например, вот есть такой-то путь, там несколько путей, которые выполняются, не знаю, там 40-50% времени. Следовательно, разработчик в первую очередь оптимизирует их и получаем огромный выигрыш там в непосредственно в использовании ресурсов того же облачного провайдера. Там еще обычно любят приделывать туда CO2, потребление CO2, типа, оно уменьшается, да? Вот. Но это уже как бы другой разговор.
Так, а не то ли самое это матерное слово observability, которое нынче любят лепить везде?
Да, observability нынче тоже это очень хайповая вещь, и обычно, когда с людьми, ну, говоришь, там, не знаю, Lamprey делает observability, и тебе сразу первое, что... ну вы, наверное, делаете логи, метрики и трейсы, да, непосредственно. Кто-то эти еще сущности называет так называемыми столпами observability. Но последнее время сама индустрия начинает от этого отходить. Например, от CNCF, от Cloud Native Foundation непосредственно, они недавно выпустили или он еще сейчас только выходит, кажется, выпустили уже, выпущен документ под названием как бы Observability White Paper. Вот. И они пришли там к тому, что Observability состоит из различных сигналов, да, просто, не знаю, метрики — это один сигнал, логи — это второй сигнал, трейсы — это третий сигнал, continuous profiling — это, например, четвертый сигнал, crash dump — это пятый сигнал, сообщение о процессах внутри контейнера — это шестой сигнал, да, просто observability складывается из различных сигналов, и смотря какую мы непосредственно задачу, проблему решаем, да, такие сигналы нам и помогут в этом плане. Вот. Мы, например, у себя помогаем как бы без непосредственно модификации приложений смотреть, куда они ходят, с кем они взаимодействуют, из чего они состоят внутри, да, и все. И, следовательно, на всех уровнях, начиная от того, что там, какие процессы работают в контейнерах, как они взаимодействуют между собой, да, на базе каких образов, на основе каких Kubernetes ресурсов, какие микросервисы, как с друг с другом взаимодействуют, да. При этом мы как бы здесь не используем ни логов, ни метрик, ни трейсов. Мы, не знаю, тот же Prometheus великолепный, классный, не отметаем. Его также нужно использовать. Мы используем просто другие сигналы, чтобы построить картину происходящего в Kubernetes.
Вот это вот как раз вот то, что я хотел спросить, чтобы... Для меня пока это звучит, что вот зумеры переизобрели там Grafana, Zabbix, whatever, да, то есть всю жизнь у нас были бородатые ребята-мониторщики, которые сидели вот уткнувшись в стену с мониторами, там рисовались графики, они собирали метрики с помощью установленных агентов, все такое. В чем изменение коренное?
Ну, я бы не сказал, что там тот же Zabbix и Prometheus уходят в какое-то прошлое, да. По мне, eBPF — это просто одна из технологий, которая позволяет дополнительно получать новым способом данные. Можно получать и те же данные. Я знаю проекты, которые тоже потребление чисто памяти и CPU. Ну, можно Prometheus'ом их снимать, да, приложения там должны отдавать. А можно через eBPF то же самое забирать, да. И тут уже смотря, в какое мы, например, окружение попали, да, как бы плюс eBPF, опять же, та же Zero Instrumentation, нам не нужно никаким образом там готовить определенным способом приложение. Главное знать, на что завязаться, там в ядре, либо в user space, и забирать эту информацию. Вот. Но лично наша концепция в том, что мы, ну, не отменяем классический мониторинг, он действительно нужен, но есть проекты, которые, ну, говорят, что как бы классический мониторинг уходит, да, и вот приходит там next generation, да, но это, мне кажется, уже больше такие маркетинговые разговоры, и, ну, как бы я не очень хорошо к этому отношусь. Вот, и мы eBPF стараемся по-другому использовать, как бы, я думаю, в процессе разговора стало понятно, что eBPF можно, ну, прям, ну, что угодно, грубо говоря, почти можно только своей фантазией себя ограничить, вот, и кто-то решает те же задачи, которые уже решены, но другим способом.
Когда они дают денег на какой-нибудь уже продукт на лицензии, и ты переизобретаешь его сам, потому что можешь...
Кстати, мы как-то у нас вот действительно большая часть беседы идет в контексте именно, ну, скажем так, мониторинга, да, вот у нас тоже была хорошая тема обозначена, что eBPF в руках злоумышленника, что если к нам там, бог с ним, давайте возьмем кубернетисный кластер, залез какой-то ловкий парень, притащил какую-то свою eBPF библиотеку, то как бы дальше что, он к нам в трусы залез, считается уже, или... Как с этим дело обстоит?
Саш, ты начнешь, я начну.
Да. Могу начать, наверное. Давай. Я, кстати, вот еще добавлю к предыдущему разговору, да, про что там принципиально нового привносит там в Observability и eBPF. Ну, я бы кратко сформулировал, что просто предоставляет больше возможностей. То есть мы можем извлечь больше метрик, ну, главным образом из ядра, да, то есть у нас есть какой-то гибкий язык, с помощью которого мы можем как-то там посмотреть какие-то структуры ядерные и извлечь оттуда какую-то информацию, да. То есть, первое, это просто больше каких-то возможностей, а во-вторых, это, наверное, еще соображение производительности. Потому что если мы можем все эти вот действия делать в самом ядре, да, не переключаясь, то это нам экономит какие-то ресурсы. Вот, аж дальше, наверное, про злоумышленника, да? То есть, если... Ну, вообще, начнем с того, что eBPF-программы не то чтобы много чего могут сделать на системе вообще. То есть, в основном, я бы сказал, что они вообще все работают в режиме read-only, да? Ну, за некоторыми исключениями, конечно, те же LSM-хуки, например, могут принять решение о том, можно разрешить то или иное действие или нет, да. То же самое, например, там в сетевом стеке, то есть там дропнуть пакет или вот там перенаправить, да. Но на самом деле это вот немногие примеры того, что можно, на что реально повлиять можно из eBPF.
Да, можно ли, например, узнать из eBPF, как память аллоцирована, к какому приложению какая, чтобы туда вот грязно вломиться?
Да, в принципе можно читать практически любую память вот из eBPF. Соответственно, мы можем получить практически любую информацию. В этом смысле, наверное, приходится только доверять тому, что у нас eBPF-программа ничего плохого не делает.
И как бы сообщество об этом знает, и на текущий момент eBPF-программы, они как бы никак не подписаны. Сейчас на LVN активно идет обсуждение и вообще в индустрии, связанное с eBPF, о том, чтобы добавить подписи для eBPF Pro. Также скажу, что на конференциях по информационной безопасности есть такая, наверное, самая известная в мире конференция, как Black Hat. Там уже в прошлом году или даже два года назад непосредственно показывали прототип руткита для Linux на основе eBPF технологии. Там такой простенький непосредственно сам по себе концепт, но там показывалось, как непосредственно атакующий, что может считать, как он может забирать данные, как он может их отправлять куда-то на сторону. Это все как бы он делал на уровне eBPF кода, как бы, прототип он как бы нигде не доступен на GitHub, но я думаю, те, кто умеет писать на C и понимает, что такое eBPF, в принципе, по данной презентации смогут его реализовать. Поэтому сами proof of concept и некоторые такие идейные подходы, как сделать rootkit на eBPF, они уже есть.
Так, а есть ли вообще какие-то методы защиты вот от подпихивания eBPF-программок? То есть, чтобы там, не знаю, например, руками разрешать их запуск, что когда каждый раз у тебя что-то происходит, тебе там вылезала какая-то фигня, что слушай, товарищ, у тебя
вообще
там...
Вообще, eBPF программы, они в привилегированном режиме только запускаются, да, то есть или от рута, или если есть определенные capability у процесса. Mm-hmm. Вот, в принципе, вот только такие возможности по ограничению
существуют. То есть, если тебя момент перед этим поимели Zero Day, то уж там eBPF, не eBPF, какая разница?
Ну, в целом, что-то вроде того.
Да, но с другой стороны, где-то могут летать сборки уже, в которых есть все эти проги.
Вот, я так еще добавлю момент, что вот про capability, да, Саша может меня поправить, но раньше, например, было капсис-админ capability, да, и туда входила как раз возможность с eBPF пробами работать, да, вот. А также опять в свежих версиях ядра выделили отдельную capability, которая называется, кажется, cap-eBPF, да, и теперь вот если мы хотим ограничить пользователя по работе с eBPF, мы можем забрать у него непосредственно вот эту capability, да, ну а раньше нужно было целую capability cap-sys-админ забирать. Как бы даже вот непосредственно на уровне capability ядро меняется и отдает, скажем, дань уважения eBPF и его мощи, так что под него аж целое capability выделили.
В принципе, это направление можно дальше развивать, то есть организовать какую-то большую гранулярность для полномочий, да? Ну, то есть ввести новые capability, там, допустим, разрешить одни типы программ, другие типы программ, можно еще контролировать разные другие штуки, связанные с программами, eBPF-программами. Ну, пока что, в общем, арсенал довольно небольшой, да?
Но это в любом случае, как я понимаю, все-таки история про серверное применение, а вот на таком домашне-бытовом уровне я вот что-то все сижу, думаю, как бы мне вот дома мог на моем ноутбуке eBPF пригодиться, вот пока так и не придумал. Или кто-то поумнее меня уже нашел интересное, не знаете, случайно?
Ну, я могу, не знаю, на самом деле, так по большому счету, наверное, полезнее всего это будет разработчикам, да? Ну вот, например, я не знаю, есть проект монитора процессов для Linux, да? По-моему, он от SysInternals, то есть это как бы аналог такой штуки для Windows. Вот, допустим, там можно посмотреть список процессов, какие они сисколы используют. Опять же, наверное, это не каждому будет полезно, но тем не менее...
Ну, это да, большинство системных, да, системных, да. И вот это как разработка Microsoft, да, Microsoft же последнее время активно смотрит в сторону также eBPF, даже в самых последних сборках винды теперь eBPF подсистема появилась, да, что даже там можно. Но честно, я вот со своей стороны не могу сказать, как что у них там устроено, но уже заявлена поддержка eBPF прям в винде. Она явно отличается, вот, но они также вот сейчас над этим непосредственно работают. А так, да, они свой известный от непосредственно Русиновича набор пакетов SysInternals взяли и в Linux, и еще на eBPF реализовали. В принципе, те же самые утилитки, они на уровне eBPF позволяют вот, там всякие прокмоны и тому подобные вещи можно так позапускать и все это посмотреть теперь.
Ну, мне кажется, это такой прикольный кейс для, знаете, тех стартапов, которые собрались какое-то время назад, написали кучу всего на микросервисах, скакали вперед, плохо анализируя то, что происходит. И когда в итоге они сами до конца не понимают, что с чем внутри взаимодействуют, да, и я с таким сталкивалась, когда люди правда не понимают, как у них операционный флоу внутри микросервисов, между микросервисами выстроен, то для меня звучит, что eBPF здесь как раз хороший инструмент в том, чтобы прям на самом таком глубоком, на нижнем уровне посмотреть, как это все оперирует и как это можно заоптимизировать. Что микросервисы тем более часто в облака уходят. А там, да, там привет, FinOps.
Ну, в общем-то, да.
Да-да.
Вообще, в принципе, просто с помощью eBPF можно реализовать кучу всяких инструментов, да, которые позволят следить за тем или другим, значит, показателем, там, метриками. Ну, есть известные тулзы от BCC, да, ну, там они включают в себя целый набор, значит, небольших, я не знаю, как их назвать, инструментов, бинарников, они позволяют там смотреть за там, открывающимися соединениями, там, за файлами открывающимися, там, в общем, много всяких небольших утилит, которые, в общем, наверное, каждый может найти им применение в тот или иной момент в своей жизни, да.
Ну да, опять же, все равно это какой-то, ну, системный характер носит, чем, не знаю, поиграться с чем-то просто. Все-таки есть, можно и другими способами реализовать какой-то просто перехват, подмену и так далее. Вот когда требуется непосредственно как бы минимальное влияние, минимальный оверхед, надежность на уровне ядра и так далее, это, мне кажется, уже больше относится к продакшену. Не зря за этой технологией стоят, ну, реально гиганты индустрии IT. И в первую очередь это интересно.
Ну, то, ну, есть, да, eBPF есть в проде, это прям ок.
Да-да-да.
Ну, вот. Ну, мы, да, вначале как раз говорили, что теперь уже на тебя как на сумасшедшего не посмотрят, когда ты там приходишь с клиентами. Слушайте, а смотрите, я вот просто думаю, что мы уж почти так полтора часа сидим, и мы же действительно это вот говорим, так все в разрезе, там кто-то что-то использует, а можно так, а можно этак, но вы как раз-таки, опять чуть не сказал, лунтри, в лантре, то есть вы практики, да, вы там сделали свои продукты, продаете.
На той стороне луны, да.
Да, зарабатываете на этом деньги. Так вот вы расскажите, то есть в чем заключается ваш сервис? Как бы не реклама ради, а прям вот, ну, чтобы понять, вот как на практике, вот какое вы нашли использование, и люди решили, блин, да, круто, это полезно, давайте мы пацанам денег заплатим.
Угу. Ну да, я начну, Саша меня, если что, дополнит уже с более низкого уровня кода. Наше решение, оно как бы под Kubernetes, да? Оно выбрано не случайно, потому что есть такая замечательная фраза, чем больше в механизме движущихся частей, тем больше вероятность, что там что-то пойдет не так. Следовательно, мы имеем микросервисную архитектуру, она очень быстро развивается, при этом у людей страдает документация, там... Часто, там, не знаю, разработчики, SRE, DevOps и Security смотрят на систему по-разному, не понимают, что в ней непосредственно происходит, да? Как бы каждый раз останавливать, а что у нас, как там, что работало, при этом люди ходят, меняются и так далее. Это все тяжело. И мы позволяем как раз без какой-либо модификации, как в самом Kubernetes, либо в самих сервисах непосредственно в этих контейнерах, да, без какого-либо добавления там собственных библиотек, добавления чего-то в исходный код, запуститься. Как раз у нас вот есть свой сенсор, который использует eBPF в программке, да. Он непосредственно забирает информацию с уровня ядра, он позволяет нам смотреть, какой процесс непосредственно в каком контейнере работает, что он непосредственно делает, с кем коммуницирует, да. Другая часть информации забирается из Kubernetes API, да. Там мы смотрим, какие ресурсы Kubernetes появлялись, как они изменялись, кому они принадлежат, да. И дальше мы эту коррелируем информацию, и мы четко можем сказать, какой процесс, в каком контейнере, на базе какого образа, в каком Kubernetes ресурсе, для какого микросервиса, в каком кластере работает, ну и как этот конкретный микросервис, с кем и как взаимодействует, да. Получается, часто бывает, вот инфраструктура развивается, куда-то убегает, каждый знает, ну, свою маленькую часть, а как это все вместе работает, никто и не понимает, да. И вот как раз мы здесь делаем observability в том, что люди вообще видели, а что у них там происходит вообще, да. Вот. Просто, может быть, уже ну, не знаю, если с точки зрения той же безопасности, возможно, люди там настраивают правильный пайплайн безопасной разработки, а у них уже внутри контейнеров работают майнеры, да? Они этого просто не видят и не понимают. Либо на нодах тех же уже что-то работает, что работать там не должно. Вот. Получается, что буквально через 10 минут после установки, не требуя никакой модификации, ничего, да, со стороны клиента его кода, он уже видит всю картину, что у него внутри работает, что и как это коммуницирует между собой. Вот это если прям просто-просто рассказать.
Так, а и на местах это как выглядит? То есть вы какого-то своего агента везде растаскиваете или вот библиотеки эти загружаете?
Вот в Kubernetes есть такой тип ресурсов, ворклодов, как daemon set. Он гарантирует то, что на каждом там ноде, не знаю, физической машине либо виртуальной машине всегда будет запущена копия нашего сенсора, да? Вот как раз этот сенсор, он использует eBPF-программу. Он при запуске, используя те же kernel headers, компилируется, собирается и запускается. И на определенные интересные нам события на уровне ядра, грубо говоря, подписывается. И в дальнейшем нам их отправляет. У нас Саша тут, наверное, сейчас уточнит, может сказать, какие конкретно вот мы подписи делаем и используем VPF-программы.
Ну, наверное, полный список я не буду предоставлять. Просто скажу кратко, что мы следим за всякими событиями процессов, следим за тем, как они взаимодействуют с файлами и какие сокеты они открывают, то есть соединения.
Да, вот. Вот тут, кстати, вспомнил интересный момент, что как бы мы, например, можем рисовать сеть, да, как по сети это все взаимодействует, просто смотрим на системные вызовы, ну, связанные с сокетами. А некоторые решения, вот, ну, которые, например, базируются на XDP, которая была, скажем так, темой прошлого выпуска про VPF, оно умеет лазить внутрь трафика, да, и, например, часто бывает такой вопрос, как бы, на... от клиента, да, а если у нас трафик там 10 гигабит в секунду, либо еще что-нибудь больше, как вы справитесь с таким количеством трафика? Мы в трафик не лезем, мы его не трогаем, мы смотрим просто на системные вызовы, поэтому нам, в принципе, без разницы, насколько большой там трафик ходит, мы просто возьмем обращение там по сокетам, это там один системный вызов, и уже по нему будем в дальнейшем восстанавливать картину, там, коррелируя с другими данными, что вот этот контейнер общается с другим контейнером, и все. Нам как бы сам трафик внутри, он не нужен. Следовательно, мы не зависим от его объема.
Стас, главный у нас по Кубернетису. Ну-ка объясни непонимающим людям, это все круто или как?
Слушай, ну, на самом деле, конечно же, это круто. Вот. Ребят не первые. Ну, я надеюсь, никаких тайн не раскрыл. Вот. Они идут, можно сказать, по проторенной дороге. Не все, правда, до этого использовали eBPF, но Weave Networks, например, использовали. То есть, вот у них прям очень похожий подход. Потом вот тут говорили про Pixie, который open source. В общем-то, аналог тоже похожей системы для observability в размерности Kubernetes. Вот. И, ну, про eBPF много споров. А что касается самого решения, то есть вот самой идеи, что оно позволяет и каким... Если мы не трогаем каким механизмом, но говорим о том, что оно позволяет, то да, это однозначно круто. Так что я бы пользовался, так скажу.
Хотел добавить вот по поводу eBPF, что на самом деле существуют другие методы получения этой информации, да? Ну там, не да. знаю, какие-нибудь подписка на какие-нибудь perf events, еще что-нибудь. Ну, в общем, на самом деле существует ряд инструментов, которые позволяют получать информацию об этих событиях. Но с eBPF это как бы, так сказать, во-первых, проще, во-вторых, больше возможностей, потому что, ну, можно из ядра достать какую-то дополнительную информацию, да, которую другим способом никаким получить бы не получилось. Ну, то есть эту информацию вдобавок к базовой, да. Кроме того, есть соображение производительности. Ну, все это происходит в ядре, и, ну, точнее, какая-то часть работы все-таки происходит в ядре, поэтому, значит, у нас снижается оверхед. Вот, это что касается eBPF, а по поводу вот самого нашего решения, ну, естественно, есть много, как бы, похожих решений, но я бы сказал, что, наверное, отличительной чертой является то, что мы пытаемся устанавливать больше взаимосвязей между разными объектами, да, и событиями. Кроме того, мы еще генерируем на основе всего этого политики.
Это... Политики, которые вот могут запретить что-то делать, такая идея?
Нет, которые потом используются при проверке будущих событий и просто могут предупредить о том, что, значит, у нас возникло что-то неожиданное на системе.
Ну да, Саша уже полез прям в такие дебри фичи. Это в том, что мы умеем обучаться на нормальном поведении, так как есть стадия обучения, а потом фиксировать определенные аномалии, что вот такого раньше не было. Да? Мы не используем никакие там правила, сигнатуры человека определенные, а просто имеем некоторую вот модель обучения, после которой уже можем фиксировать аномалии. Да? Также благодаря тому, что мы видим нормальное поведение, мы можем генерировать некоторые сущности для кубернетиса, как, например, запрещающие. Вот, например, сеть в кубернетисе, она плоская. Ну, чаще всего есть разные, я сети видел в кубернетисе, но обычно они плоские. Там любой под с любым подом может всегда общаться. И чтобы этого не было, там создан такой ресурс, как Network Policy. Вот. И в нем он работает, грубо говоря, по основанию белого списка, и там нужно сказать, что вот такие поды могут общаться вот с этими подами. Эти вот с этими, там, входящие, исходящие, ингресс трафик, да? Вот. И так как мы видим все хождение этого трафика, рисуем эти схемы, мы можем там по клику мыши сгенерировать эту network policy. Network policy, чтобы, не знаю, там, людям далеким от кубернетиса было понятно, это, может, такой родной межсетевой экран кубернетиса, да? Он есть там и всяких Epsilium, и в Калике, и во всяких куброутерах, и тому подобных синаях. Вот. И мы позволяем, так как видим все, как раз сформировать вот эту белый список, кто куда может ходить непосредственно. А дальше синая его принимает, и все, что не входит в этот белый список, он откидывает.
Кстати, раз уж заговорили про CNI, есть ли, в принципе, разница? Ну, там, тот же Цилиум, Калика. Ну, то есть для вас. То есть у вас вы меняете свою BPF-программу, или она сама понимает там, что какие-то другие брейкпоинты появились. Ну, в общем, как вы к этому адаптируетесь?
Да, я понял. На самом деле мы стараемся быть максимально универсальными, поэтому для нас, вот если с точки зрения каких требований есть к системе, да, это должен быть Kubernetes от версии 1.15 и старше, контейнер runtime может быть любой, главное, чтобы он был кри-совместимый, Docker, контейнер D, Creo. А от CNI может быть любой. На CNI мы вообще не завязываемся, хоть Calico, хоть Cilium, хоть Entrea, хоть Kubrouter, хоть Wave, да, и так далее. Мы их фичи не используем никаким образом, потому что, ну, подгадать комбинацию, которая будет у клиента, просто, в принципе, нереально, да. У того же, не знаю, Amazon есть свои собственные CNI, да, возможно, каких-то CNI-ев мы не видели даже. И мы стараемся не использовать ничего, ну, и не используем на текущий день. Поэтому нам без разницы, как CNI там будет под капотом, да, вот главное, что для создания сетевых подключений в Linux используют там send, receive, что там еще есть, bind команды, по большому счету и все. Вот. А что ну, да, внутри, это там это не важно, поэтому можем стать где Cilium, а можем где Calico, а можем где там Flannel какой-нибудь глупенький стоит. Вот. А может где-нибудь у облачных провайдеров бывают свои реализации. Вот. И нам это без разницы.
Но я правильно понимаю, что в принципе ваше решение, вы же знаете Twistlock?
Да, да.
От Palo Alto Networks.
Ну, он вот. Уже куплен, они... да, он уже по-другому называется просто.
А, уже переименовался.
Да.
Вот, в общем, он как раз был без BPF. Это вот то, о чем мы в самом начале начали говорить, что не все пошли таким путем. Вот, там более стандартный подход, то, что просто хуки повешены, и они, соответственно, смотрят, да, как да, что да, да, да. внутри
сети себя ведет. Ну, в оправдание их, я, конечно, не очень люблю это решение, но в оправдание их, они когда начинали, и BPF еще и не было. Вот, они как бы первопроходцами являются в данной области, там, контейнер security, но... Их то время вынудило так работать, и они теперь завязаны на свои фичи, поэтому не так и работают. Ну, я так, по крайней мере, думаю.
Ну вот, сравнивая ваш продукт с их продуктом, они не умерли, да, что они переименовались, но по факту как бы у вас разные пути, и ваш в плане перформанс точно лучше, в плане того, что у вас есть доступ к метрикам произвольным, я имею в виду не только сетям. Это тоже ваше преимущество, а еще какие есть? Вот это так, отличительная особенность.
Я понял, да, но я бы не сравнивал с Twistlock, потому что они делают именно security решение, они там, это инструмент для безопасников, да, и там ты должен определить, что такое плохо, что ты хочешь, чтобы тебе сказали, ну, что плохо. Там, не знаю, уязвимости есть, определенные действия, ты это правилами определяешь. В нашей логике мы делаем observability, и мы не знаем, что для нас нет такого понятия «плохо». Да? У нас есть понятие, что мы видим, что мы обучились, и есть аномалии. Все. Мне не нравится подход по сигнатурам и правилам в тем, что в них атакующий всегда находится на шаг впереди, да, потому что он владеет некоторыми знаниями, которыми не владеем мы. Следовательно, мы всегда в роли догоняющего. А если мы будем строить ту же безопасность от себя, да, то, следовательно, атакующий лишается этого преимущества, потому что мы знаем, что у нас в этом контейнере работает один процесс, и, не знаю, на чтение запись у него один файл, на просто на запись другой файл, и все. Да? И неважно, какие он уже будет использовать там техники атакующего, да, мы это уже увидим просто на уровне аномалий. Вот, поэтому ну, у нас разные подходы и взгляды на это. Я бы не стал тут прям как-то сравнивать. Да? И при этом как бы обсервабилити на сегодняшний день она полезна и разработчикам, и девопсам, и SRE-инженерам, и тем же безопасникам. Да? Как можно защищать то, что ты не видишь? Ну, либо вообще просто управлять тем, что ты не видишь. Одно дело, тебе будет приходить уведомление о том, что вот здесь запустился binbash, да? Хотя в некоторых контейнерах они правда запускаются, это нормально. Да? Ты сидишь, настраиваешь там листы исключения. И так, ну, мне кажется, такая немножко неинтересная, ну, муторная работа, когда сидишь и просто правила туда-сюда то накатываешь, то обновляешь, то редактируешь и так далее. Вот.
Ну, на самом деле, это однозначно очень полезно. Я вот как практикующий DevOps скажу, что с учетом количества всего настроить заранее это все невозможно. Ну, имеется в виду количество контейнеров, запущенные нагрузки в кубе и в разных кубах. Кубов много. Вот здесь, конечно, это очень облегчает задачу тем, что ты запустил, оно научилось, оно поняло, что там у тебя действительно баш где-то используется, или он постоянно работает, но там другой какой-нибудь shell не используется, и ты... Ну, кстати, вот как это будет выглядеть? Я получу уведомление там или как? То есть как ваша система мне сообщит, что что-то это не в порядке, было?
Ну, на текущий момент как бы выгрузка в сторонние системы это либо через syslog, да, для любых там CEM-ов, средств безопасности, либо в Prometheus Alert Manager на сегодняшний день. Вот как бы такие два самых популярных запроса, которые у нас были. Мы их реализовали
Тут еще такой вопрос задают по поводу компиляции eBPF программ, если там CoreOS используется, где нет, соответственно, инструментария. Я так понял, что ваше решение, оно изначально должно поддерживаться. То есть, если там нету инструментария, то вы, соответственно, туда прийти, наверное, и не можете. Правильно?
Или ну, все-таки смотрите, есть какие-то пути? Вот, прям вот этот конкретный случай с CoreOS, да, мы доставляем, ну, допустим, мы, то есть и мы, и кто-то другой может это сделать. В общем, свое решение в контейнере. В контейнере можно, соответственно, нести, в принципе, с собой компилятор, да? То есть никто не запрещает это делать. Соответственно, мы компилируем в своем контейнере пробу. Вот, нам, правда, для этого нужны еще заголовки ядра, но вот в случае CoreOS они хранятся в интернете по известному адресу. То есть забрать их, в общем, небольшая проблема. Но я уже говорил, что такой подход, он вообще плох, ну, потому что, очевидно, обладает рядом проблем. Поэтому вот есть еще технология BTF, которая позволяет нести с собой BPF-программу в виде единого бинарного образа, который автоматически адаптируется потом под ядро, используемое в системе.
Спасибо. А слушай, тут, как всегда, вопрос про жуткий Enterprise. Мы его очень мягко дотрагивались, что, ну, имеется в виду старые ядра, там Red Hat какой-нибудь восьмой, ну, седьмой даже скорее. Он более, наверное, часто встречается еще до сих пор. Вот, и что делать? Ну, кроме, конечно, совета в духе, типа, иди обнови ядро. Ну, допустим, это нельзя сделать все-таки.
Мы вот непосредственно сталкивались с Red Hat, да? Насчет седьмой версии, я не уверен, но в седьмой версии вроде ничего не сделать, там нету BPF-а. Ну, или, по крайней мере, он там в какой-то очень ограниченной версии. А в восьмом Red Hat они бэкпортнули поддержку BPF-а, и многие, ну, как бы, фишки из более новых ядер туда. Да, ну на самом деле ядро Red Hat в каком-то смысле, конечно, большая проблема, потому что там много чего поменялось. В принципе, вот нам лично приходилось специально адаптировать пробу под Red Hat.
То есть вы специальную сборку сделали, по сути?
Просто немного приходилось иметь дело со специальными кейсами и, соответственно, добавлять какие-то фишки в исходный код, да? Ну то есть, ну можно сказать, специальную сборку, да.
Окей.
Ну, кстати... Это звучит больно.
Ну, слушай, это зависит от того, какие у тебя трудозатраты для того, чтобы как бы ее собрать. Да, если там пару зависимостей каких-то надо переписать, ну да как бы и хрен ты с ним, да. А если тебе, там, не знаю, половину сборщика пересобирать, ну это, конечно, да. Это
я, уже... кстати, могу про Red Hat еще больше рассказать. Я не знаю, есть у нас время, нет?
Да, да можно быстренько вполне.
Ну да, первая вещь — это то, что, что там специфичного, ну, не то, что прям суперспецифичного, но, как правило, что отличается от других ядер, это то, что там используются другие опции сборки ядра, да, то есть, допустим, обычно используется, то есть там доступны другие LSM-хуки или другие трейспоинты в ядре. Вот, потому что Red Hat использует SE Linux, ну, как защиту, да, а не какой-нибудь там AppArmor или подобное решение, и поэтому у них, в общем, немного другая конфигурация ядра. Это может сыграть злую шутку, да. А во-вторых, вот я лично сталкивался с тем, что в Red Hat они иногда привносят свои баги дополнительные. То есть вот у нас, например, в каких-то версиях Red Hat просто проба... Ну, наше решение отказывалось работать, потому что там был очень специфичный баг, который был именно вот в Red Hat ядре.
Причем вот на словах Red Hat, видимо, каждый, как всегда, подумал о чем-то о своем. Да, да, Red Hat, с одной стороны, замечательно работает, но с другой стороны, они туда как налезут своими как бы руками. А когда они это починят, неизвестно еще более, чем когда это починят в ванильном ядре. Житуха.
Ну, в целом, со всем этим можно жить, если... Ну, можно, в общем.
Ну, мне кажется, что с этим надо научиться жить в любом случае, если ты как бы хочешь на, ну, как бы, не знаю, делать какой-то сервис, в том числе и для Red Hat.
Угу. А вот если мы даже говорим про кубы, как-то вы отдельно, ну, мы просто про Red Hat начали говорить, и что-то вспомнилось. Вот, OpenShift, для него тоже у вас отдельная сборка, или там все-таки как-то более все хорошо получилось? Там же просто способ установки самого OpenShift, он подразумевает, ну, он необычный, то есть там нужно образы тогда готовить свои, в общем, что-то нужно подготовить, чтобы оно
работало.
Очень
необычный, да.
Угу.
Вот, ну, на самом деле, расскажите. Что касается именно eBPF части, то нам важно именно ядро, да, а в OpenShift используется Red Hat kernel, да, вот поэтому с теми версиями, где используется, допустим, Red Hat 8, ну, вот мы работаем. Вот, ну, правда... Дима, может, расскажет больше, там проблемы возникают уже с другими компонентами решения, да, то есть уже как бы напрямую не связанными с eBPF.
Да, дальше уже, как правильно было отмечено, у OpenShift есть свои, там, свои особенности в установке приложений, там даже есть такие отдельные темы, как, которых нет в ванильном кубе, типа проекты, да, там есть security constraint, как security container constraint, или как-то он так называется, SCC, вот, и понятное дело, во время установки у нас есть как бы набор отдельных Kubernetes ресурсов для того, чтобы развернуться в OpenShift. Вот так скажу. Да, мы, когда знаем, что клиент в OpenShift живет, мы ему выдаем немножко другие ресурсы и немножко другую инструкцию. Ну, в принципе, у всех решений, которые для Kubernetes, у них обычно две инструкции. Просто для Kubernetes, да, там что-нибудь. И отдельно для OpenShift. Ну и бывают еще какие-то, ну, в зависимости от типов решений, отдельные инструкции могут для всяких облачных Kubernetes быть, всяких менеджмент Kubernetes там в каком-нибудь Гугле, Амазоне, Азуре.
Слушайте, ну это уже позитивная нота. Вообще, знаете, что я хочу сказать? Уже вот мы без 15 минут, как 2 часа уже сидим, болтаем. И мне кажется, что просто уже у людей мозги начинают подзакипать, потому что тема-то оказалась, ну, большой, интересной. У нас, в принципе, других-то и не бывает. Я вот смотрю на план, смотрю на чатики, вопросики. Мы, по-моему, в принципе, по всему прошлись. Или у кого-то еще осталось что-то острое, что хочется сказать или спросить?
Я думаю, что эта тема будет еще долгое время очень горячей, потому что количество нововведений в новых версиях, которые идут в eBPF, мне кажется, только растет. Сообщество вокруг него растет, там целые фондейшены начали делать, да, конференции отдельные, ну, пока однодневные, но я думаю, что со временем будет все больше и больше. И поэтому мне кажется, что раз в год там, либо два раза в год разговор о eBPF всегда будет актуальным и интересен, просто понять, а что они нового добавили, какие новые возможности теперь есть там вообще у людей, что с ядром делать.
Но, однако ж, на хайлоде, где вот у вас как раз доклад будет, кстати, когда там этот хайлод-то произойдет?
Я опять в месяцах запутался. Он будет 16-17 марта.
Ага,
17-18, вот, извиняюсь, 17-18.
Ну, да. То есть, можно сказать, что примерно через месяц. Я, насколько помню, там только у вас и доклад про eBPF и есть. Причем он такой довольно на общую тему.
Насколько я помню, в этом году про доклад про eBPF, да, у нас единственный. Вот. Но в рамках хайлоудов, кажется, и DevOpsConf конференции пару раз, либо 2-3 раза тема eBPF уже появлялась. Вот. Как бы постепенно, я думаю, все больше и больше будет докладов на эту тему. Что касается самой темы, у нас было использование eBPF в продакшене, да, мы хотим как раз вот рассказать людям, которые либо хотят свое решение делать на базе eBPF, либо использовать продукты на базе eBPF, что им придется столкнуться, какие есть особенности. Какие-то моменты мы сегодня раскрыли, да, какие-то более глубоко раскроем непосредственно уже в нашем выступлении. Вот, как бы формат все-таки будет другой, не подкаста. Там у нас не будет столько времени.
Ну, круто. Надо будет это, билеты достать, прийти, послушать, пообщаться. Ну, а тогда что? В принципе, если все наговорились и сказали, что хотели, давайте тогда уже прощаться будем потихоньку. Последний раз спрашиваю. Все спросили? Ну, раз все молчат, значит, точно все. Ну что ж, тогда давайте напомню. У нас в гостях были Дмитрий Евдокимов и Александр Трухин, оба из Лантри. Ребята рассказывали сегодня про eBPF, если вы вдруг спустя 2 часа еще не поняли. Спасибо вам большое, что пришли, что, так сказать, вызвались раскрыть эту тему, оскорбившись тем, что сети, не только сети, действительно не только сети, убедились. Большое вам спасибо, будет что рассказать, обязательно приходите, мы еще раз послушаем, допросим. Спасибо вам большое.
Спасибо за приглашение, надеюсь, что было весело и интересно, и если какие-то вопросы будут появляться после, то, в принципе, есть наши контакты, мы всегда рады пообщаться на тему eBPF и Kubernetes.
Это прекрасно. Ну что же, Антон,
включай. Всем спасибо.
Включай музыку, пойдемте разворачивать штаны, возвращаться к серой унылой жизни.